Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Диалоги» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, начнем с даты. 2 апреля. Год без Владлена Татарского. Год назад был совершен теракт. Его убили. Ну, несколько слов скажи по этому поводу. Ты написал для сайта, для газеты статью целую, что «нам на небе стыдно не будет». А вообще, вот когда ты последний раз общался с Татарским на предмет того, когда это все закончится, вот у него какие были прогнозы?
Не, ну мы вот о таком не говорили. Это, ну, как бы моветон, да. Я с таким же в Авдеевке позавчера столкнулся, что люди вообще не говорят о политике. Вот то, что они там остались, себя обрекая практически на смерть, это они уже нечего обсуждать, как говорится, да, после этого поступка. Там с Владленом же то же самое, я не знаю. Меня вот ужасно бесит, что его блогером называют. Какой он блогер? Боец батальона «Восток». Со справкой о том, что он зачислен в ВЧ-2005 с оружием. Авиаразведчик. Вообще с передовой не вылезал с марта, еще когда это не было мейнстримом. Вот когда на дроны показывали пальцами высокопоставленные офицеры и спрашивали Татарского, вы что, это в детском мире купили? Ну да, в детском мире. Правда, мировосприятие изменилось. Вот. Его, как водится, да, у бандеровцев, в честном бою его убить не смогли, хотя было множество, тысячи таких возможностей. Вот убили подлинно. Вот. А Владлен мне объяснил главное, что нужно обязательно молиться и за души наших противников. И за погибших противников, за их души. Ну, он был христианин, самым настоящим христианином, вот, и воином. Вообще, я вот обобщил за год, да, его судьба, она вообще ложится, я не знаю, как канонизировать праведников, я не стал углубляться в эту процедуру, да, но вся его судьба вот ложится вот в эту канву праведника современного, они между нас, да, там можно вспомнить не святые святые, да, у отца Тихона так книга называлась, очень точное определение, он бывший купец, он успел поработать на шахте. Он бывший купец, а потом стал разбойником, как он себя называл, грабитель дилижансов. Они в Макеевке ограбили отделение Приватбанка Коломойского. Мне кажется, за это можно было уже потом медаль давать, да? Когда Коломойский, ну, полностью проявился, кто он такой. В тюрьме он все полностью вот выбрал Бога, хотя вот у него там, я знаю, верующие были родители, он был знаком с Библией, но вот из тюрьмы он вышел как положено вот русскому человеку, настоящему переродившимся христианином. Вышел он сразу в войну. Тогда по зонам амнистировали всех, кто был готов как бы за республику воевать. В 15-м, кажется, Мак взял в руки оружие. Самые тяжелые были времена. Штурм аэропорта, Дебальцево. Вот. И вот он где-то чуть до 17-го, до 18-го он провоевал, вот, чтобы вернуться обратно на фронт. И погиб мученической смертью, молясь за души врагов, которые его достаточно подло убили. Ну, не знаю, согласишься ты со мной, что, по крайней мере, статус праведника Владлен себе честно заработал.
А я с этим даже дискутировать не готов, на самом деле. Сейчас возобновилась дискуссия по поводу смертной казни. Конечно, причиной послужил теракт в Крокусе, захват этих самых террористов-исполнителей. И в силу того, что мы вспоминаем Владлен Татарского, там же была схвачена Дарья Трепова, суд уже приговорил ее к 27 годам лишения свободы. Правда, в исправительной колонии общего режима. Ну да ладно. Ты что скажешь насчет смертной казни? Вот, допустим, мы имеем террористов из Крокуса и в том числе Дарью Трепову. Стоит ли возвращать смертную казнь и стоит ли как-то разделять террористов?
Нет, нет. Мне на всю жизнь запала история с Чикатило. Были еще какие-то маньяки. Были люди, как казненные, невиновные, да? Вот. Я совершенно себе отдаю отчет, что система, которая их там обвинила в ужасных преступлениях, а потом применила к ним высшую меру социальной защиты, будет там до последнего скрывать этот жуткий косяк или вот грех, по сути, преступления. Да? А у человека, сидящего на пожизненном, еще есть возможность выйти. Вот. И не знаю, что страшнее, мгновенная смерть. Вот. Или медленное угасание в четырех стенах. А, возможно, пожизненно – это шанс человеку обдумать свои поступки и тоже переродиться. Потому что если мы все-таки пользуемся там, христианским мировоззрением, да, придерживаемся его, то любой грешник должен иметь возможность исправиться и покаяться. Так что я против. Вот. Никакого прорыва, понимаешь, угроза смертной казни не даст. Вот люди, они всегда одинаковы со времен распятия Христа. Они как убивали, так убивали. Маньяков всегда рождается в любом обществе, к сожалению, одинаковое количество, как и детей с синдромом Дауна. Вот это вот какой-то наш общечеловеческая вина или беда. И, в общем, введением смертной казни ее не решить. А вот невинных поубивать вообще легко. Вот так я думаю.
Исходя из того, что ты сказал ранее про Владлена Татарского, вероятно, может быть, он и сам бы хотел, чтобы Дарья Трепова как-то одумалась, и у нее такая возможность есть. Но там существует такой момент. Она говорила, что не знала, что в статуэтке было взрывное устройство. Она думала, что там только подслушивающие. Ну, допустим, это так, и у нее есть возможность. У нее есть возможность.
Ты знаешь, Иван, я тоже так думаю, что ее использовали.
Возможно. Вот. Суть не в этом. У нее есть возможность обдумать свой поступок так или иначе, да. И, наверное, Владлен бы этого хотел, но разве можно ставить в один ряд тех нелюдей, которые устроили побоище и резню в Крокусе? О чем мы должны дать им возможность подумать? Скажи, пожалуйста.
Ты знаешь, вот ичкерийские террористы, да, осужденные за Норд-Ост, еще что-то, я не помню, за давность их фамилий, я отметил только одно, что они, как бы получив пожизненное, достаточно быстро там угасали. Вот. Разные бывают варианты, да? Когда человек виноват бесспорно, и, в общем, наверное, это не надо обсуждать, да, но было бы хорошо, чтобы они там, ну, недолго на этом пожизненном как-то задержались. Да, пусть их ждет суд на небе. Вот.
Ну, то есть, все-таки мы не разделяем, и так или иначе смертная казнь – это не выход из ситуации. Хорошо.
Не выход.
Не выход. Тогда идем дальше. Сейчас, как сообщают некоторые лучшие телеграм-дома, и не лучшие тоже, идет якобы большой исход жителей из Харькова. Ну, я своим подписчикам написал, которые из Харькова, они говорят, что на самом деле это не соответствует действительности. Часть людей, конечно, уезжают в силу того, что света нет, с водой проблемы и так далее и тому подобное. Но так или иначе, да, люди смотрят в сторону Западной Украины выезда. То есть, постепенно они все-таки будут покидать Харьков. Скажи, пожалуйста, ты ожидаешь или, может быть, предвкушаешь наш поход на Харьков или нет в ближайшей перспективе? Только твое мнение.
Ну, это просто жизненно необходимо для обеспечения безопасности страны. Раз. А те, кто уезжает, вот знаешь, вот я в воскресенье общался с людьми, оставшимися в Авдеевке, которые заранее себя обрекли на муки и страдания. И, слава богу, они все пережили это штурм. Не все, конечно, пережили. Очень много, говорит, под завалами осталось людей. Вот, очень много стариков поумирало просто от стрессов, сердечных приступов. Но эти люди как бы сделали свой выбор. Их очень сильно уговаривал Украина и заставляла уезжать и шантажировала, что увезут детей. Вот. Но кто хотел, тот остался. Они выбрали Россию. Так что если кто-то из Харькова не хочет жить с Россией, с катертью дорогу. Вот. Но тут есть еще один такой аспект. Да? Уже, наверное, все понимают, что остаться переживать войну в городе – это лотерея. Вообще с непредсказуемым совершенно результатом. Это муки и страдания. И Я просто вот помню, общался во время штурма Мариуполя, когда взяли первые кварталы, вот освободили областную больницу, там еще в коридорах лежали трупы вперемешку с живыми, и общался с людьми, как их ранило, выяснял. Да просто. Вышел за дровами, ранило. Вышел покурить из подвала, потому что невозможно там сидеть, ранило и так далее. Это очень тяжело в подвалах сидеть месяцами. Я тогда себе пневмонию, например, зацепил. Просто с кем-то пообщался, приехал уже в Донецк с пневмонией. Вот. Я бы, конечно, хотел, чтобы Харьков взяли очень быстро. Вот. Но у меня такое ощущение, что без возвращения в Россию Славянско-Краматорской агломерации никакого штурма Харькова не будет. Возможно, я ошибаюсь.
Ну вот, кстати, об этом поговорим. Мы же сейчас в Часов-Яре продвигаемся, а дальше как раз выход на агломерацию Краматорск-Славянск. Ну, ты сейчас поподробнее расскажешь после перерыва. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, давай продолжим. Вот мы зацепились за Часов-Яр, а это, по идее, мы его еще не взяли, но это, по идее, выход на Краматорск-Славянскую агломерацию, как это называется. А ты сказал еще в прошлой части нашей программы, что сначала Краматорск-Славянск, если я правильно тебя понял, а потом уже можно подумать про Харьков. Хотя сейчас у нас в Харькове наступление, и так или иначе оттуда уезжают люди, понимая, что скоро, через какой-то промежуток времени, все равно мы, Россия, на Харьков пойдем. Только вот непонятно, как в лоб или окружать будем. Это, конечно, отдельная история, и сейчас не об этом. Ну вот что касается Часов-Яра.
Слушай, еще 2 недели назад, да, окраина Часов-Яра осталась 250 метров. Вот, сегодня утром я читаю, что 600. Что, наши отступили, что ли? Да нет, слушай, продвигаемся. Это Балатонская операция советской армии.
Это что
на озере, Балатон. Это значит, продвигаемся, когда по 50 километров в день. А то, что сейчас происходит, это скорее изматывание противника, его экономических, военных и людских ресурсов. И политических в том числе. Вот. Народ на фронте минимальное количество. А зато как бы беспилотной авиации, как Александр Сергеевич Ходаковский заметил, уже какое-то, значит, пиковое количество. То есть больше воздух уже не можем ни поднять ни они, ни мы. Вот. Ну, вот основные сражения происходят там в воздухе. Вот. И хотя Авдеевка еще уже давно освобождена, да, и наши вроде как продвинулись там за десятки километров от Авдеевки, там дроны все равно шныряют. Я там и мои товарищи, мы пережили немало неприятных минут. Я на свою беду завелся дрон-детектор, да. Я бы не знал, что этот Мавик над нами висит, а он как бы загорается красным экраном. Вот ты несешься в буханке по дороге, думаешь, и что делать? И проезжаешь мимо хаты горящей, которую вы только-только развалили буквально. Понятно, что не снарядом, а дроном. Вот. Ну да, вот реалии войны. Местные мне в Авдеевке говорят, мы, говорит, перестали говорить громко, мы все время прислушиваемся к дронам. Хорошо, есть собаки слышат выход ствольной артиллерии, сразу смотрят в ту сторону, мы понимаем, с какой стороны лететь, и уже знаем, сколько это будет лететь до нас и куда. Вот. То есть, могу сказать так, война в некотором роде заочна. Никто не видит противника в прицел, да, как раньше. Никто не втыкает штык в брюхо врага. Или очень редко это достаточно происходит. Вот, оперируют малыми группами. Никаких там визжащих от ужаса полков, бегущих на вражеские пулеметы. Вот.
Кричащих за родину, за Сталина и так далее.
Ну, не самые плохие слова, конечно, да.
Нет, я имею в виду, что сейчас такого нет.
И, да, или наоборот, там за Гитлера, понимаешь, за Бандеру. Вот. В общем, война пока идет в таком формате. Если ты заметил, да, не они наступать не могут, а наши не наступают, я думаю, к чему-то серьезному очень готовятся, вот, изматывая противника. И, слава богу, по-другому быть не может. Вот даже можно это не обсуждать.
Сейчас мнение расходится по поводу изматывания. С одной стороны, есть категория военных волонтеров и военкоров, которые говорят, что вообще-то фронт задышал, мы наступаем по всем направлениям. С другой стороны, есть те люди, которые подтверждают, что, секундочку, мы вообще-то от эластичной обороны никуда не уходили. И да, действительно, официальных заявлений по этому поводу от Министерства обороны не было. То есть, тактика получается прежняя. Вот этот момент растолкуй.
Ну, однозначно у нас инициатива по всей линии фронта. Это вообще, ну, безоговорочно. Но
это какой-то симбиоз получается. С одной стороны, наступаем и в то же время перемалываем.
Не, ну смотри, как бывает. Значит, небольшая штурмовая группа, они все небольшие, давным-давно уже. Зашла там в село, вот наступают от Авдеевки, там двигаются, закрепилась. То есть заняла там какие-то позиции в этом селе, ждут группу, которая должна подойти на так называемое закрепление. Да? Уже все с боеприпасами, с каким-нибудь, может быть, там относительно тяжелым вооружением. Хотя бы там поднесут ПТУРы, там какие-то минометы. Вот, может быть, броня подъедет, ее можно будет там замаскировать, выставить. А вот группа на закрепление не подходит. Враг очнулся, да, сообразил, значит, отсек ее, не дал ей подойти. Ну, штурмовики постреляли, постреляли, а боеприпасы кончаются. Вот. Они сообщают командованию, что мы отходим на исходное. Командование тоже не дураки, людей жечь просто так, их не так много. Вот. Они отходят назад. Вот и получается, что наши наступали, потом отошли. И такое может быть десятки раз. Потом будут разбираться, почему не смогли на закрепление подойти. Там тоже разные причины бывают. И человеческие факторы, противодействия противника. Вот. Но сам факт в том, что да, на словах это может выглядеть как эластичная оборона.
Что касается дуболомства в рядах командного состава. Раньше об этом много говорили. Потом как-то эти разговоры стихли.
Потом приняли статью о дискредитации армии. Вот. Я предлагаю себе эту статью не наматывать.
Ну, то есть, мощность. Нет, можно же обтекаемо, осторожно высказаться по этому поводу.
Есть. На обтекаемых экспертов есть лингвистический эксперт.
И все же, я бы послушал твое мнение. Давай не будем бояться очевидного, скажем так. Мы же все так или иначе рассуждаем на тему специальной военной операции. А если мы будем молчать, то можно просто расходиться дома, сидеть, ничего не делать. Понимаешь? Если всего бояться.
Что ты хочешь обсудить? Я могу сказать, что одно, да, что армия за эти два года, уже третий пошел, да, сделала просто качественный рывок. Если сравнивать с 22-м годом. Качественный технологический, мировоззренческий рывок. Вот это не отнять. А чугуни наши, фабы с управляемым модулем планирования, это вообще бомба. Я просто своими глазами не то что видел, я лежал на Азовстали в одном из цехов, у меня перед глазами видел, как изгибалась стена, волнами шла. Это кидали фабы в 100 метрах на какой-то металлообрабатывающий цех, который мы пытались штурмовать. И они все летели косо, понимаешь? А потом мне вот эти азовцы, недобитые саперы, которые, значит, готовили
выход. Запрещенные в России азовцы, извини.
Да, согласен. Хорошо. Да, выход с завода готовили. Я говорю, ну как вам там в бункерах-то сиделось под бомбежкой? Они мне говорят, да вообще нормально, мы в Counter-Strike играли по сети. Вот. И объясняют, говорит, чтобы вот завалить бункер противоатомный, построенный по ГОСТу, а они строились в 50-х годах в разгар холодной войны на Азовстали, нужно три попадания бомбы в одну точку. Первая складывает перекрытие цеха, вторая надкусывает 6-метровую бетонную подушку, и только третья уже ее пробивает и, собственно, обрушивает бункер. Вот по словам этих, значит, деятелей из Азова запрещенного, таким образом мы смогли обрушить только один бункер. И вот опровержения этим словам я не видел. Ну, по-видимому, это действительно так. Вот. А потом появились, да, вот уже в то время испытывать этот модуль управляемого планирования для фабов, да. И как они взвыли, да, когда фабы наконец-то в большом количестве появились на передке, если не ошибаюсь, октябрь-ноябрь прошлого года, там что-то даже Совет Европы пытались задействовать, значит, чтобы нам объяснили, что так нехорошо. Вот. Это как бы тоже в некотором роде изменило ход войны. Мы ничуть не отстаем уже от ВСУ по уровню беспилотной авиации, по средствам противодействия. Думаю, даже и превосходим где-то во многом. Броня, к сожалению, потеряла свой магический ореол.
Броня, вот, ты возможно, имеешь в виду бронетехника?
Любая бронетехника, да, и, возможно, концепция ее применения и использования будет пересмотрена. Сумеется, если лоббисты производства бронетехники не докажут обратное. Вот. А с самолетами тоже большой вопрос.
С истребителями особенно.
Да, при их стоимости, да, и невозможности заходить в зону действия вражеского ПВО. Ну, я работал с вертолетчиками, я знаю, какие у них были очень серьезные потери, и преклоняюсь перед их смелостью, но вот когда мы по пришибу под Харьковом, кстати, стреляли с кабрирования, с предельной дальности 5 километров нарами, а это, знаешь, пластмассовые трубки, по сути, да. Я прекрасно понимал, что хотя автомат и сказал, что можно, нужно открывать огонь в эту секунду, да. Но разброс у них ужасающий, как вот на фронте говорят, получай проклятое поле. Вот. А фабы с модулем планирования, беспилотная авиация, это удар всегда практически точно в цель. Вот. Эффективность неимоверная. Никакая ствольная артиллерия не сравнится. Если она не с управляемыми снарядами, типа Краснополь.
Вот коротко все-таки, Дим, ты уж меня извини, да, меня закидают потом помидорами, если я все-таки не подытожу. Раньше особенно популярными у нас, в кавычках, разумеется, были построения в чистом поле, когда командир едет, а потом еще и не приезжает. А, собственно, тех, кто построился, размотало в силу того, что противник вычислил их за счет беспилотников-разведчиков. Сейчас хотя бы вот этого идиотизма меньше стало, скажи, пожалуйста. Уровень.
Я не знаю. Вот. Армия достаточно инертная, как бы машина. Может быть, еще где-то и практикуется. Вот. Но для меня, да, последние события про построение были просто шоком.
Как-то. Ну, оно было сколько там, где-то месяц назад, и я бы не сказал, что это там происходит даже время от времени. Но тем не менее, если даже один эпизод спустя 2 года специальной военной операции был, то это уже никак, кроме клинического идиотизма, обозначить нельзя. Иван Панкин, Дмитрий Стешин. У нас небольшой перерыв. Военный корреспондент «Комсомольской правды».
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», на связи по скайпу. Продолжаем беседу. Дим, сейчас где ты находишься? О своем направлении расскажи, как обстановка.
Я нахожусь в Донецке. Сегодня ночью, слава богу, я проспал часть, но по Донецку ударили вампирами. Ну, обычное, можно сказать, штатное советское РСЗО БМ-21. Град, да, до Донецка не добивает. Но вампиры – это такая зараза. У них те же самые градовские ракеты, но облегченная боевая часть. Поэтому летят они прям вообще, на них написано, что 40 километров дальность. Вот. Тут они достают до Донецка. Разброс ужасающий при такой дальности, тем более из града. И вот они накинули так, что думал, там и дверь у меня вывалится, и окна тоже. Ну, целило. Окна у меня заклеены, как в блокадном Ленинграде, да. Знаете, да. То, к счастью, только один раненый. Но дома повредило, там в квартиры людям залетало. Смысл этого обстрела абсолютно неведом. Ну, в принципе, можно сказать, это про все 10 лет обстрелов Донецка. Наши продолжают наступать за Авдеевку дальше, продвигаться. И вот ждем по-хорошему, что вот-вот они собьют укропа с последних позиций, на которых они там зацепились, а дальше начнется оперативный простор в глубину, там и 20-30 километров, может быть, получится продвинуться. Был бы очень рад. Вот. И, в принципе, понятен замысел, что его скрывать. Наши пытаются взять в полукольцо Славянско-Краматорскую агломерацию. Вот с одной стороны мы наступаем от Авдеевки, с другой стороны вышли к Часовому Яру. И, в принципе, из этой кишки с одним открытым, значит, выходом, ну, противник должен сам по себе начать вытягиваться, да, чтобы не оказываться в полном окружении. Вот. Она, эта кишка длинна, она неудобна, она имеет очень сложную конфигурацию, но вот чтобы разбить ее там на 3 котла, это вот самое то. Это, извините за такую доморощенную стратегию, ну да. Так что, ну, это инициатива у нас.
Скажи, пожалуйста, военные планов не строят, как обычно, или все-таки есть какие-то прикидки относительно Славянска-Краматорска?
Я думаю, все планы есть и написаны, но лично же никто не будет это с журналистом обсуждать. И, да и правильно. Вот. еще раз повторюсь, замысел понятен, он как бы, ну, один. Взять карту, посмотреть, где наши находятся, в какую сторону они продвигаются, как расположена славянская краматорская агломерация. И все будет понятно. Но тут есть еще один момент, что наступают Авдеевки и Маринки, пытаясь продвигаться от Маринки на Курахово. Мы начинаем нависать, наконец-то, над этим чертовым угледаром, который столько и ребят положили, и сил, и все не могли взять. Потому что он стратегически относительно нашего расположения войск очень удачно для врага расположен. На высоком берегу с естественной водной преградой. Вот, с недоснесенными многоэтажками, хотя их там немного. Вот, ну, начинаем, да, угрожать угледару. Там, глядишь, и вообще этот отрезок линии фронта посыпется до Запорожья и Работина и так далее. Наши ж не случайно уничтожили под Гуляйполем автомобильный мост. Понятно, что по нему осуществлялось снабжение. Будут наводить переправы понтонные. Переправы, я думаю, будут уничтожать. Ну, все правильно делается.
Хорошо, идем дальше. Я из Белгорода вернулся. Как раз ты про вампиров упомянул.
Да, ну, да.
Город кроют, причем регулярно. Он накануне дважды за день в течение 2 часов обстреляли. И плюс еще ранним утром. То есть, я даже такого, пока я там был, не припомню. Обычно утром и вечером прилетает. Редко, когда днем. То есть, городу очень серьезно достается. Как ты считаешь, вот почему мы не можем справиться с этой ситуацией? Есть ответ на этот вопрос? Была же санитарная зона. Как мы ее потеряли?
Я катался по этой санитарной зоне примерно за месяц до ухода наших оттуда, был поражен очень малым количеством, скажем так, войск, военных грузоперевозок по дороге. То есть, вот до этого я там вернулся в Запорожье, там совершенно иная картина. И было понятно, что там существует какой-то некий тактический вакуум в этих областях. Ну да, мы их оставили. Почему по Белгороду кроют безнаказанно? Да очень просто, очень быстро разворачивается система РСЗО, отстреливается и сразу уезжает. Чтобы такие цели засекать, нужен, ну, как минимум, постоянно висящий, желательно ударный беспилотник. И не один, а может быть несколько десятков в небе, чтобы сразу реагировать. А так вот, ну, точно так же вот под Донецком. Ну, мы же понимаем с тобой, что сколько раз пытались наши отловить этих мразей, которые бьют по городу, каким-то образом противодействовать. Да? Ну, не получалось, пока не взяли Авдеевку. Возможно, с безопасностью Белгорода вопрос точно такой же. Занятие санитарного коридора вдоль границы. Только так.
Я у себя в комментах наблюдаю интересную дискуссию. Некоторые пикировочки между жителями Донецка и Белгорода сейчас начались. Дело в том, что Белгород жители очень не любят, когда сравнивают с Донецком. А Донецк говорит, что вы ноете. Существует такая дискуссия. Вот по...
О, я тоже самое от донецких ребят слушал, своих друзей, которые мотали сейчас в Белгород Щебекина.
Вот, видишь, да, говорят, я не нахожу эту дискуссию справедливой вообще, но не могу просто о ней немножко
такие, знаешь, поговорить. Бывалые донецкие хлопцы, которые здесь повоевали, так говорят, они, конечно, не видали того, что мы видали. Вот, вот такой был, знаешь,
вот, да, такой такая дискуссия есть.
Матерый дед, да.
Вот, насколько справедливы эти разговоры вообще? Как ты на них смотришь?
Да беда, на всех одна, да беда на всех одна, но есть еще, знаешь, такие вот регионализмы, вот какая-то маленькая внутренняя ревность. Я еще не буду рассказывать, что жители Донецка говорят о Мариуполе.
Я вот, знаю.
Как они любят мариупольцев.
Я знаю.
Кавычка,
я слышал, да, тоже об этом. Когда вот был.
Как, знаешь, как у меня, как сынишка говорил, всем все, а мне ничего. Вот у него была такая фраза, очень точно. С Мариуполем и Донецком то же самое.
А как ты смотришь на нынешнюю тактику ВСУ? Я уж не берусь рассуждать на тему того, что это они, значит, в результате апатии идут на такие меры, на обстрелы жилых городов. Но тактика у них следующая. Вот они сейчас много звонят и говорят о минировании, допустим, на регулярной основе. Плюс изнашивают наши системы ПВО, ведь ракеты «Града» стоят сильно дешевле, ну, в данном случае «Вампира», сильно дешевле, чем зенитные ракеты ПВО. Вот за этот момент тебе слово «страшно» не очень хорошее, но, тем не менее, ты не переживаешь по этому поводу?
Знаешь, мы как-то наскребем на ракеты ПВО, я думаю, раз. ракет для вампиров могут, в конце концов, и не дать, да, вот как получилось с артиллерийскими снарядами натовского калибра 155 миллиметров, которые стоят 360 тысяч рублей штука. Мы-то эту гонку на выживание выдержим, Россия выдержит. А то, что они делают, ну да, это все вкладывается в рамки, в поведенческие инстинкты государства-террориста, понимаешь? Вот у нас есть, мы от этого, кстати, очень часто страдаем, нравственные законы внутри нас, и мы его не переступаем, да? А вот эти считают, что им можно все. И как бы не стесняясь этим пользуются. Я давно для себя это сформулировал. Кстати, спокойным татарским это обсуждал. И он со мной согласился, что мы вынуждены придерживаться морали и законов, потому что иначе чем мы тогда отличаемся от них? Это очень тяжкое бремя придерживаться морали, да, и совести. Вот так. Им проще.
Хотя бы радует, что ты считаешь, что мы сдюжим в этом смысле. Просто самые разные тревожные сообщения на этот счет. Ведь это действительно очень сильно бьет по экономике. И плюс удары по НПЗ. Сейчас уже регулярность снизилась, но до этого довольно много ударов они нанесли по НПЗ.
Слушай,
видишь, они прибегают к тактике тысячи порезов.
Иван, про удары по НПЗ. На прошлой неделе вышла у меня статья в «Комсомолке». «Роскупол», сообщество крымских конструкторов куполов, геодезических куполов, которые накрывали объекты там типа аквапарка в Краснодаре, сопоставимые по размерам с НПЗ, возводятся за сутки. Я это просто знаю, я видел, как там мой купол собирали. Я в магазин отъехал, возвращаюсь, он уже на высоту человеческого роста его собрали. Обтягивается сеткой габионовой. И, разумеется, дрон бьется об него, поскольку там зазор 10 и 20, можно, метров зазор. Понятно, что уже до объекта охраняемого никакая взрывная волна не дойдет. Вот. И мне вот ребята из Роскупола, после того, как вышла статья в «Комсомолке», они говорят, нам только за день позвонили 6, как они сказали, встревоженных собственников и управляющих, вот, я так понимаю, что нефтеперерабатывающими предприятиями, что мы начинаем работать. Вот, и дай бог. Это к ПВО это будет серьезный довесок прикрытия купольными конструкциями.
Вижу, открыл твою страницу на сайте kp.ru, и там несколько заголовков у твоих статей. Первое. ВСУ нашли выход в условиях критической нехватки снарядов. И далее. Запасы Запада для Украины иссякают. Ну, давай поговорим об этом без шапкозакидательства только. Насколько ситуация критическая для ВСУ? И что за выход они нашли? Беспилотники дешевые?
После контрнаступа весь залп начал сокращаться уже осенью. В октябре ребята из БТФ «Каскад» мне сказали, что мы прямо почувствовали. Они это увязали с двумя факторами. События на Ближнем Востоке, в Газе, куда сразу перенаправили поток вооружений и боеприпасов. И второй момент. Бандеровцы во время контрнаступа полили из своих натовских пушек 155-го калибра вообще не 155 миллиметров, вообще ничего не стесняясь. Ну, каждый ствол имеет свой ресурс, там 1000-2000 выстрелов. Поменять его возможно только в заводских условиях, я думаю, как где-нибудь в районе границы на территории Польши. Они были уверены, что им дадут столько артиллерии и стволов там на замену, сколько нужно. А вдруг оказалось, что лавочка закрылась. И вот я официальные данные именно обороны приведу, что на 2500 укроповских снарядов мы выпускаем 10. А потом у них уже в Авдеевке вообще совсем стало кисло. Уже в западной прессе пошли, что у них лимитированы не больше 3 выстрелов на орудие в сутки и так далее.
Сделаем небольшой перерыв. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Совсем скоро продолжим разговор.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем разговор. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда», и Дмитрий Стешин, военный корреспондент, на связи по скайпу. Так, что касается СБУ и товарища, точнее, не товарища Малюка, который является главой этой самой организации, а также признан в России экстремистом террористом по делам ему, мы попросили его выдачи как организатора терактов в России. Причем тех подробностей, которые есть вместе с нотой, отправленные на Украину через МИД правительства украинское, мы не знаем, нам не сообщают. На мой взгляд, это довольно странно. Ну да ладно. Как ты считаешь, что-нибудь из этого выйдет? Вот в этой ноте, вот в этих требованиях и так далее и тому подобное. И главное, что мы должны сделать сразу после этого? Потому что очевидно, что последует отказ с украинской стороны.
Если в ноте не содержатся предложения такие, от которых невозможно отказаться. И настолько оглушительные предложения, или можно назвать шантажом, да, что не стали обнародовать. Но вообще я считаю, что надо не ноты высылать, а валить, а потом уже вслед можно ноту.
Валить – это высылать туда ФАП-3000, ты имеешь в виду, или что?
Ну, можно судьбу генерала Дудаева вспомнить, да. Но неужели на такую мразь жалко кому-то Искандера? Я готов лично скинуться, да, и собрать среди читателей своего телеграм-канала на этот Искандер.
Русский Тарантас. Вот. Телеграм-канал
подписывайтесь. Да. Да. А, ну... Ну, можно ноты, да, дальше рассылать. Спортлото можно написать. Совбесу он. Вот. Но, как кто-то заметил, да, на внешнеполитическом контуре Россия пытается действовать в рамках международного права.
Ну, то есть, мы играем в дипломатию по-прежнему.
Нет, не играем. Мы придерживаемся. Да, мы не просто присоединяем территорию, а предварительно проводим там референдум. И люди... И это сложно оспорить, да, выражает свое согласие вернуться в Россию. Это опять мы возвращаемся к вопросу о тяжком бремени порядочных людей, да, которым всегда сложнее.
Так нам все-таки от этого нужно уходить? Ты не ответил на этот вопрос. То, что ты на Искандер скинешься, это одна история. Как нам, как государство, да, действовать конкретнее бы?
Ну, есть два пути. Совершенно официальный Искандер, да, либо работа спецслужб. Ни то, ни другое не применяется почему-то. 3 года прошло.
Слушай, а вот такой вопрос. Как ты считаешь, вот почему у нас здесь украинских глаз значительно больше, чем у нас там на Украине русских глаз? Я имею в виду так называемых ждунов, спящих агентов и так далее и тому подобное.
Угу. Ну...
Почему вот они провели разведку, нашли слабое место наше совершенно спокойно и провернули такую операцию, как «Крокус», да? Или вот потому с Владленом что... Татарским. А мы как-то вот в этом смысле травоядные, прямо скажем.
Нет, нет пророссийской среды и на Украине, и неоткуда было взяться.
А у нас есть проукраинская здесь, именно проукраинская среда?
Конечно, вообще каждый день.
Украинская есть, украинская, да, есть.
А. Ну, каждый день ловят они что-нибудь, отчебучивают. Шкафы жгут релейные или еще что похуже.
Ах, ты вот
есть, как... есть у нас.
Это, да, обычные предатели, я бы так их
не говорил. Нет, это люди, они могут не иметь ни капли малороссийской крови, но считают себя украинцами, политические украинцы. В момент, когда граждане Украины должны были сделать самоидентификационный выбор, кто они, русские или украинцы, да, слово «русский» в России, на родине матери, было под запретом. Вот. И вообще вслух не произносилось. Была концепция, что мы многонациональный народ, россияне. Понимаешь? Какой человек в здравом уме, находясь еще под постоянным давлением великоукраинцев, выберет себе вот такую самоидентификацию, как русский? Вот они либо перекрашивались в украинцев и... Наверное, их не нужно сильно за это осуждать. Либо бежали в Россию, которые там, понятно, что они не таджики, да, и получат после самого последнего таджика российское гражданство, пока в 2019 году не сделали упрощенку, так называемую. Вот. Вот и все. И поэтому не было никакой пророссийской среды в нужном количестве, чтобы привести Украину в чувство после Майдана 2014 года. Поэтому там и нет агентуры в достаточном количестве. Говорят, сейчас начали появляться. Вот, я не знаю, насколько это достоверные сведения. Вот, но мне еще в 22-м году приходили письма от людей, что там-то, там-то, вот они дислоцируются. Я их передавал, эти письма, куда надо. И по ним отрабатывали. Вот, по этим целям. Вот, это могу только сказать, что другая сторона Днепра. Вот.
А сейчас что?
Сейчас тоже сообщают периодически на Украине кого-то вот из людей, которые за нас, которые занимаются разведработой, задерживают. Тоже практически каждый день происходит. Вот. Но там все еще любят писать доносы. Возможно, что не все они работают на Россию. Вот. Ну, как бы гражданская война. Мне кажется, в гражданской войне одного народа внутри себя количество предателей должно быть примерно одинаково с обеих сторон. Вот. Ну, только у нас это не предатель, ну, готентотская мораль, да. Вот. То есть у нас это разведчики, да, для них это шпион.
Такой вопрос. Смотри, а может быть, нам каким-то образом нужно отвечать? Вот есть такое выражение, зеркальный ответ. Вот устроили какой-то теракт в Крокусе. Может быть, нам тоже прибегать к какого-то рода диверсиям ответным? Не надо. Хорошо. Возьмем другой пример. Они кроют Белгород абсолютно безнаказанно. И в силу того, что я 3 дня там жил, я могу сказать, что это страшно, как кроют город. Это просто мрак. Вот серьезно, это просто мрак. Почему же мы в ответ не подгоняем грады и не кроем Харьков? Ну, хотя бы для того, чтобы изнашивать их ПВО. Такая простая довольно-таки задача.
Ну, не градами. Я думаю, с мерчами и ураганами можно было.
Ну, это достать. Не суть. Вот. Я почему сказал грады? Потому что вампиры – это аналог градов. Вот, собственно, и все. Но можно, да, средства другие придумать. Неважно. Я говорю про ответную меру.
Можно было бы не бедный Харьков, которого ждут впереди что-то черное и темное, да, а для начала развалить весь политический квартал в центре Киева вокруг улицы Банковой, так, чтобы там просто ровное место осталось. Ну, не делается же, да. Вот. А это было бы и наглядно, и ошибки бы большой бы не было, понимаешь? Не так много было бы невинно пострадавших. Но тут тоже не делается. Ну, говорилось много раз, что мы не воюем с мирными гражданами. Знаешь, еще вот тут у меня была дискуссия, да, почему бы нам не скинуть на Украину атомную бомбу? А я говорю, мы ее освободим. А как мы этим людям будем смотреть в глаза? Как мы будем говорить? Ну, вообще-то...
Так мы зайти даже туда не сможем. Причем тут смотреть в глаза? И сложно смотреть в 5 глаз, Дим. После ядерного удара, после радиации будут рождаться дети с 5-3 глазами.
Ты демонизируешь. Это я тебе говорю, как человек, который купался в воронке от ядерного взрыва. Да, мы немножко демонизируем ядерное оружие. Но все равно как бы оно имеет такой ореол со времен Хиросимы и Нагасаки, что как бы объяснять потом людям, что мы ваши братья, да, извините, на вас атомные бомбы скинули, да. Мы не обладаем такими скиллами, как американцы, да, чтобы за 60 лет убедить японцев, что это Советский Союз на них сбросил атомную бомбу. А там уже так подумывают, да, об этом. У нас так не получится, к сожалению.
Ну, то есть, мы не отвечаем соразмерно и при этом просто продолжаем специальную военную операцию. Она как бы идет по плану, да?
Да.
То есть, мы отвечаем, получается, соразмерно, и ты считаешь, что это правильно?
Да. Мы именно воюем с солдатами, с армией вражеской, а не с мирными жителями.
Но фишка-то в том, что они воюют и с мирными жителями. Понимаешь? То есть, мы временами не можем даже людям ответить на вопрос. Вот ты в Белгороде будешь, и наверняка там пообщаешься с местными. Претензия будет к центру, что не могут защитить мирных людей. Ведь украинская сторона атакует мирняк напрямую. И это нужно прекратить.
Я вот из Донецка, да, могу сказать жителям Белгорода, крепитесь, стиснуть зубы. В Донецке никто таких вопросов давно-давно не задает. Люди живут на улицах пробки, живут, стараясь не обращать на это внимания, на то, что там в любую секунду может прилететь смерть. И в итоге победят. А жалуюсь, победы не приблизишь. Мне жалко, конечно, Белгород. Я вообще никому не пожелал бы такой судьбы, как судьбы Донецка. Я его город-мученик называю. Мой любимый город, родной. Но идет война.
Специальная военная операция.
Ну, можно и так сказать.
Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», были здесь, остались местами довольны, местами в недоумении, но тем не менее. Дима, спасибо тебе за интересную беседу.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.